эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Доброе утро. Во втором части нашей программы: Британия депортирует российскую гражданку, которую подозревают в шпионаже. Саммит Евросоюз-Россия открывается сегодня в Брюсселе. В пятницу в Москве начнут показывать фильмы правозащитного кинофестиваля «Сталкер». И сегодня в нашей утренней программе мы спрашиваем наших слушателей, нужна ли России собственная глобальная навигационная спутниковая система. В середине часа мы, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Вы также можете ответить на него, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01, оставив комментарий на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru, отправив сообщение на московский пейджер, его номер 660 1046, или по электронной почте. Адрес mail@radiodefis.svoboda.ru. Итак, нужна ли Россия собственная глобальная навигационная спутниковая система? Обсуждаем с нашими слушателями в середине часа. В Великобритании разгорается очередной шпионский скандал, вызванный решением властей депортировать из страны помощницу члена парламента, российскую гражданку Катю Затулеветер, которую британская контрразведка заподозрила в шпионаже. Это первый случай обвинения служащего британского парламента в шпионаже со времени окончания холодной войны. С подробностями наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
25-летняя Катя Затулеветер в течение 3 лет работала помощницей члена палаты общин от либерал-демократической партии Майка Хэнкока, который является также членом парламентского комитета по обороне и парламентской ассамблеи Европы. По британским законам парламентарии могут приглашать на работу в качестве помощника гражданина любой страны. Катя прошла 2-месячную проверку контрразведкой МИ-5 и была допущена к работе. Решение выслать ее из страны было принято после того, как в августе этого года она была задержана в лондонском аэропорту Гэтвик после возвращения из отпуска и подвергнута длительному допросу о своей работе и о связях с резидентурой СВР в Британии. Решение о ее депортации санкционировала министр внутренних дел Тереза Мэй. Британские власти пока отказываются комментировать высылку из страны Кати Затулеветер. Однако, согласно источнику в МИ-5, это решение было продиктовано опасением, что ее работа в аппарате Майка Хэнкока наносит ущерб безопасности Великобритании. Выяснилось, что Хэнкок познакомился со своей будущей помощницей в России, которую он регулярно посещал в последние годы. У британского парламентария репутация самого пророссийски настроенного члена Палаты общин и поклонника Владимира Путина. Кроме того, он считается большим любителем прекрасного пола, и сейчас полиция расследует выдвинутое против него, его избирательницей, обвинение в сексуальном домогательстве. Катя Затулеветер прибыла в Великобританию в 2007 году для защиты магистерской диссертации в Брэдфордском университете. До этого она окончила Петербургский университет и говорит на нескольких европейских языках. Темой ее диссертации были военные конфликты. Во время работы с Майком Хэнкоком ее шеф, возможно, с ее подачи, сделал десятки парламентских запросов в Министерство обороны, которые касались секретной информации. В частности, его интересовала дислокация британских атомных подводных лодок и подробности ядерного потенциала страны. Живущий в Англии историк разведки и бывший резидент КГБ в Великобритании Олег Гордеевский убежден, что вся эта информация через Катю Затулеветер оказалась в распоряжении службы внешней разведки России.
Ну, в ее случае она нанесла больший ущерб, чем вся резидентура КГБ. Она достала сведения о базах военно-морских и подводных лодок по всему миру британских. Она достала сведения о пересмотре ракеты «Трайдент». Она разные военные вопросы задавала. Все она их передавала членам парламента, он их подавал по инстанции, получались ответы, она их читала, переписывала и просто делала копии. Это давал работникам КГБ. Это был самый сильный и самый полезный агент КГБ за последние 30 лет. Она не была офицером СВР, а она была агентом, завербованным в Ленинградском университете, там же, где Путин работал. Она с самого начала готовилась на такую работу. Когда стали российские граждане выезжать тысячами за границу, границу, в Англию, Германию, Францию, Италию, Соединенные Штаты, открылись огромные возможности иметь источники там, где их раньше никогда не было. Пример «Задули ветер» – это вот самый типичный пример, как активные и умные, и хорошо образованные агенты, как они достают информацию. Это очень-очень большие потери для российской разведки.
Катя Затулеветер ожидает депортацию в Россию в месте, куда ее определило британское пограничное агентство. У нее сохраняется право на апелляцию против решения о депортации. Майк Хэнкок защищает свою помощницу и не верит в то, что она российская шпионка. Британская пресса пишет, что ее отец Андрей Затулеветер – крупный бизнесмен с интересами в газовой отрасли в Кавказском регионе. Ее старшая сестра Полина проживает в Англии, она замужем за англичанином, совместно с которым основала компанию по привлечению в британские университеты богатых студентов из России. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Брюсселе сегодня открывается саммит «Россия-Евросоюз». 26-й по счету в бельгийскую столицу прибывает российский президент Дмитрий Медведев. О программе саммита рассказывает корреспондент Радио Свобода Виктор Анучко.
В преддверии встречи в Верхах с российской стороной председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей и глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу обнародовали в Брюсселе свои заявления о предстоящем саммите. Ван Ромпей заявил, что саммит – это возможность продолжить обсуждение тематики встречи государств двадцатки в Сеуле и восстановления экономики. Он также отметил важность двусторонней проблематики, включая вступление России во Всемирную торговую организацию, визовую проблему, отношения с общими соседями и права человека. А по словам Барозу, саммит даст дальнейший импульс партнерству для модернизации, являющийся ключевым элементом поддержки политических и экономических реформ в России. Он заявил, что рассчитывает на достижение прогресса по важным направлениям сотрудничества, в частности, по подготовке России к вступлению в ВТО, которая может стать членом этой организации в 2011 году. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов также отметил на посвященной саммиту пресс-конференции в Брюсселе, что стороны согласовали вопросы о вступлении России в ВТО, соответствующий меморандум собирались подписать еще до начала саммита. Прокомментировать эту повестку дня я попросил независимого эксперта, преподавателя Свободного университета Брюсселя Нину Башкатову.
Саммит успешно воспользуется тем благоприятным контекстом, который сложился сейчас вокруг НАТО, то есть общим климатом разрядки между Россией и Западом. И в то же время, если верить поступающей информации, Европейская комиссия, которая занимается технической стороной продвижения проектов, добилась прогресса в последнее время. Во что выльется – другой вопрос. Думаю, можно опять натолкнуться на тупик, что касается визовой проблемы. Как всегда, русские выложат на стол свои известные аргументы, а европейская сторона совсем не готова к соглашению по визам. Не будет забыт относительный провал конференции ОБСЕ, но все же не следует недооценивать глобальный контекст, в котором собирается саммит ЕС-Россия. На этот раз он особенный. Я думаю, впервые складывается такой набор благоприятных обстоятельств.
Ну а что касается партнерства для модернизации?
Это часть программы, которая интересна сама по себе, но чрезвычайно неясна. Мне кажется, мы снова сталкиваемся с разными подходами. Россия предлагает партнерство для модернизации, под которым она подразумевает, что европейские предприятия смогут участвовать в модернизации России к взаимной выгоде. А европейская сторона исходит из позиции, что в России повторяется старая утопия, будто можно модернизировать экономику без модернизации политической системы и общества. Не думаю, что от этого стоит ждать многого.
Это было мнение о саммите России и ЕС бельгийского политолога Нины Башкатов. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 9:15.
Радио Свобода. Новости.
Следствие по делу об аварийной посадке самолета Ту-154 в московском аэропорту Внуково отвергло версию о некачественном топливе как возможной причине происшествия. В Хакасии без тепла и света остался поселок Вершина-Теи, где живут 3500 человек, в том числе свыше 1000 детей. В Брюсселе сегодня состоится саммит Евросоюз-Россия. Для участия в нем в столицу Бельгии прибывает российский президент Дмитрий Медведев. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж может в ближайшее время явиться в полицию, разыскивающую его по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщил в понедельник адвокат Ассанжа. Президент США Барак Обама объявил о договоренности по вопросу о налогах с республиканской партией, одержавшей в ноябре победу на выборах в Конгресс. Союз НАТО после российско-грузинского конфликта 2008 года разработал план дополнительной защиты стран Балтии. Об этом сообщает британская газета «Гардиан» со ссылкой на документы американской дипломатии, обнародованные сайтом WikiLeaks. В Женеве сегодня продолжатся переговоры между представителями Ирана и шести мировых держав. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час. Еженедельный портрет американской культуры». Ведущий программы Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды интеллектуальной и обыкновенной. Программа «Поверх барьеров. Американский час» сегодня в 14.00. Год назад в Праге скончался писатель, главный редактор русской службы «Радио Свобода» Петр Вайль. На только что завершившейся в Москве ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн» появилась его новая книга «Слово в пути». Это сборник, составленный по материалам домашнего архива автора. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Петр Вайль был неутомимым и вдумчивым путешественником. Следуя почтенной литературной традиции, свои впечатления, в конце концов, облекал в форму художественного текста. Вышедшая в издательстве «Корпус» книга «Слово в пути» не исключение, говорит главный редактор издательства Варвара Горностаева.
Это присуще всем книжкам Петра. Чрезвычайно личный взгляд, очень узнаваемый авторский голос. И он говорил, что когда ты путешествуешь, ты не столько узнаешь новое, сколько узнаешь себя, потому что, попадая в другую среду, видя и понимая, как живут люди, и что они едят, что они пьют, на что они смотрят, и какие книжки они читают, ты находишь в себе какие-то новые черты и качества, и это тебя главным образом и занимает. Во всяком случае, это занимало его, поэтому книга – это на самом деле о нем, потому что он с радостью как-то делился своими впечатлениями и говорил, что если ты ездишь, глупо об этом молчать, надо об этом рассказывать. Это, собственно, многочисленные его эссе, очерки, статьи, фрагменты интервью или интервью целиком, который Петр писал для огромного числа журналов, газет, радиопередач. И это то, что оказалось аккуратнейшим образом сложено в его архиве, который оказался в невероятном порядке. Он его сам так содержал, и, по всей видимости, еще и Эля, его жена, после всей этой ужасной истории, навела там окончательный порядок. И, собственно, она и предложила эту идею замечательную. И тогда мы направили в Венецию нашего редактора Наталью Александровну Богомолову. 2 недели, не разгибаясь, они вдвоем, голова к голове, сидели и разбирали архив на предмет нескольких книг, вот чтобы понять, что можно было бы сделать. И какие-то очевидные совершенно вещи получаются. Вот получилась книга про путешествия. По всей видимости, получится книга о, ну, такие литературные очерки, литературные портреты. Вы же понимаете, такая работа на ходу, она как-то сама куда-то выруливает, и книжка сама становится книжкой в данной ситуации. Это очень трудно предсказать. Но вот книга про путешествия получилась, она вышла к ярмарке. Мы, собственно, ее и запланировали к ярмарке, которая для нас очень важна. Мы вообще ее всегда очень ценим, именно эту ярмарку, не осеннюю, а вот ярмарку нонфикшн, потому что сюда приходят ровно наши читатели и почитатели, например, Петра Вайля. Поразительно, еще книжку, по-моему, не успели довести до стенда в первый день, а уже пришло огромное количество людей, спрашивают, где книжка. То есть все знают, все ждут, и она пользуется невероятным успехом.
Каков тираж книги?
Первый тираж – 10 тысяч. Это очень хороший тираж для сегодняшнего дня, и я думаю, что мы ее быстро будем допечатывать.
Почему обратились в ваше издательство? У вас с Вайлем были и прежде какие-то творческие связи?
Да, в первую очередь мы были давно и хорошо знакомы, но прежде наша сегодняшняя компания, в обоих смыслах этого слова, компания человеческая, компания профессиональная, редакционная, была раньше издательством «Иностранка» и издательством «Калибри». И там вышли что-то в первый раз, а что-то не в первый раз, но очень многие книги Петра Вайля. Мы издавали «Гения места». Мы были издательством, которые сделали книжку замечательную, мне кажется, лучшую книжку «Стихи про меня». Мы переиздали «Карту Родины», мы переиздали «Русскую кухню в изгнании», которую они писали вместе с Александром Генисом, мы переиздали «Родную речь». И более того, мы были вместе с Сергеем Пархоменко ровно теми издателями, которые собирались сделать его новую книжку, которую он писал и которую не дописал, и главы из которой, кстати говоря, вошли в эту книгу про путешествия. Это была книжка с рабочим, но я думаю, что и с окончательным названием «Картина Италии». И Петр ее писал, собственно, про итальянскую живопись. написал 3 главы. Замечательные, они вошли в книжку «Слово в пути».
3 главы ненаписанной книги, сообщает Варвара Горностаева, дополняет подробный план. Он тоже помещен в сборнике «Слово в пути» и позволяет представить, сколь полной могла быть новая работа Петра Вайля. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С 10 по 15 декабря в Доме кино и Доме журналистов в Москве пройдет правозащитный кинофестиваль «Сталкер», 16-й по счету. Его открытие приурочено ко дню принятия ООН Всемирной всеобщей декларации прав человека. В тот же день фестиваль вручит первые награды героям документальных лент. Их имена уже известны. С подробностями Марина Тимашева.
Приз «Сталкер за права человека» достанется Надежде Цалоевой-Гуриевой, учителю истории первой Бесланской школы и создателю музея памяти жертв теракта, и героине фильма Вадима Цаликова «Беслан. Надежда». Елизавете Глинке, доктору Лизе, о ней картина Ольги Мауриной «Вокзал по средам», и многодетным матерям Люке Смеховой и Наталье Харитоновой из ленты Татьяны Соболевой «Документы любви». У «Сталкера» много наград, и теперь к ним прибавится еще одна – премия имени Андрея Сахарова, который вот уже 10 лет отмечает работу журналистов. Алексей Симонов сообщил, что она будет вручаться теперь во время фестиваля «Сталкер». Надо заметить, что в программе есть специальный тематический раздел «Кино на защите прав журналистов», и в ней будет показана картина Валерия Балаяна, посвященная Анастасии Бабуровой. Фестиваль поддерживают серьезные международные организации. Все они формируют собственные программы, но чиновники рассказывают о них довольно сухо. На мое замечание среагировал представитель комиссариата ООН Дирк Хебекер.
Ну да, скучные чиновники в системе ООН говорят на языке, который очень отдален от реальной жизни. Но лично вот для той части фильмов, которые я смотрел, это были очень трогательные фильмы. Я до 3-4 утра смотрел и не мог оторваться. Это очень трогательные личные истории, это личности, это люди, которые или описывают свои эти ужасные условия, но при этом сохраняют свое человеческое достоинство. У меня мурашки, слезы во время 3-4 дней, когда я смотрел один фильм за другим.
В афише «Сталкера» много художественных картин, но почти все они участвовали в других фестивалях. Здесь «Другое небо», «Гастарбайтер», «Обратное движение», «Овсянки». Некоторые документальные фильмы тоже побывали на других смотрах, но здесь они сгруппированы по темам, значит, их можно сложить в единое высказывание и получить более полное представление о той или иной проблеме. Судя по тому, что говорили Раиса Фомина и Вадим Абдрашитов, впору начинать новую программу по защите прав документального кино.
Каждый год я жду этого фестиваля, потому что на этом фестивале в жюри документального кино можно посмотреть фильмы, которые потом или до этого никогда нигде не увидишь. И много талантливых людей, я восхищаюсь ими, потому что я не представляю, как они продолжают делать фильмы, которые не дойдут до зрителя. Если в нашей стране, в отличие от других стран, нет кинотеатров документального фильма, телевидение остается единственным окном, где это кино можно увидеть. И этому кино нет места на телевидении. Особенно, конечно, лучшим фильмам. Фильмам, которые затрагивают какие-то острые проблемы, рассказывают о том, о чем на нашем телевидении рассказывать не положено.
С огромным интересом смотрю документальные фильмы. С горечью понимаю, что я-то смотрю, а зритель не увидит. Я не понимаю, какими силами, наверное, только с помощью журналистов, криками, каким-то возмущением, куда-то надо давить, я не знаю, на власть, на телевидение, чтобы так или иначе это доходило до зрителей. Время от времени в рамках эхо-фестиваля эти фильмы все-таки доходят до какой-то аудитории, там разовые показы. Аудитория всегда просто в онемении. Зрители даже не верят, что такие картины существуют. Это для них настоящее открытие. Я далек от мысли, что это случайно, что это, так сказать, просто не формат. Нет, я за этим вижу политическое решение. Зачем огорчать зрителей? Зачем отнимать хлеб у телевидения? Получается как-то странно. Телевидение выстраивает одну картину жизни, описывает одну Россию. Документальный кинематограф вдруг показывается нечто другое. Что называется, кому это надо. Но слава богу, что все-таки существует фестиваль «Сталкер», что существует возможность авторам картин, такого рода картины все-таки предъявить хотя бы фестивальному зрителю, но что делать дальше с этими фильмами, непонятно. Просто неясно. Увы, к сожалению.
Это был репортаж Марины Тимашевой. С 10 по 15 декабря в Доме кино и Доме журналистов в Москве пройдет правозащитный кинофестиваль «Сталкер». Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей. Либералы и вызов 2011-2012 года». В программе выступает член Оргкомитета партии Народной Свободы, лидер Российского Народно-Демократического Союза Михаил Касьянов, ведет программу Михаил Соколов. Обращаем ваше внимание, что программа «Время гостей» сегодня, 7 декабря, выходит в записи. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, нужна ли России собственная глобальная навигационная спутниковая система. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Мы также принимаем ваши СМС-сообщения на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Коротко об основных новостях к этому часу. Следствие по делу об аварийной посадке самолета Ту-154 в московском аэропорту Внуково отвергло версию о некачественном топливе как возможной причине происшествия, пишет сегодня газета «Коммерсант». В Хакасии без тепла и света остался поселок Вершина-Теи, где живут 3,5 тысячи человек, в том числе свыше 1000 детей. В Брюсселе сегодня состоится саммит Евросоюз-Россия. Ожидается, что главной темой переговоров станут перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж может в ближайшее время явиться в полицию, разыскивающую его по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщил в понедельник адвокат Ассанжа. По неофициальным данным, 39-летний Ассанж скрывается в Великобритании. Президент США Барак Обама объявил о договоренности по вопросу о налогах с республиканской партией, одержавшей в ноябре победу на выборах в Конгресс. Обама сообщил, что предложит Конгрессу продлить на 2 года срок действия налоговых послаблений, введенных администрацией Джорджа Буша. Союз НАТО после российско-грузинского конфликта 2008 года разработал план дополнительной защиты стран Балтии. Об этом сообщает британская газета «Гардиан» со ссылкой на документы американской дипломатии, обнародованные сайтом WikiLeaks. В Женеве сегодня продолжатся переговоры между представителями Ирана и 6 мировых держав по иранской ядерной программе. В Кот-д'Ивуаре не менее 20 человек погибли в результате массовых беспорядков после объявления итогов президентских выборов. Аргентина вслед за Бразилией объявила о признании независимого палестинского государства в границах 1967 года, когда Израиль занял сектор Газа и западный берег Иордана.
Краткий обзор новостей вам представил Ярослав Шимов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. В России расследуют причины аварии, в результате которой запущенные с космодрома Байконур спутники ГЛОНАСС сошли с орбиты и затонули в Тихом океане. Теперь намеченный на сентябрь 2011 года запуск трех аппаратов ГЛОНАСС-М будет осуществлен несколько ранее, а на заводе могут быть заложено еще несколько дополнительных аппаратов. В перспективе орбитальную группировку ГЛОНАСС планируется увеличить до 30 спутников. О том, что такое система ГЛОНАСС, для чего она нужна, корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказал независимый эксперт рынка спутниковой ГЛОНАСС-GPS-навигации Михаил Фадеев.
Российская навигационная система ГЛОНАСС – это на данный момент пока единственная в мире альтернативная навигационная спутниковая система, альтернативная американской GPS. Это система, которая позволяет по сигналу спутников, находящихся на околоземных орбитах, вычислять координаты на местности конкретного объекта, у которого есть приемник спутникового сигнала, и производить пространственное ориентирование, то есть рассчитывать маршруты передвижения, следовать по этому маршруту, там, получать информацию об объектах инфраструктуры вокруг, точки пребывания объекта и так далее. Дело в том, что в настоящий момент спутниковые навигационные системы, их применение в экономике, в государственном управлении, в вопросах обороны является определяющим фактором развития государства. Точно так же, как еще там 20 лет назад, таким определяющим моментом было развитие сотовых сетей. То есть, скажем, через 10-15 лет большинство нормальных цивилизованных государств планеты без спутниковой навигационной системы не смогут просто существовать. Ну, представим себе, что было бы, если бы сейчас, допустим, взяли и отключили сотовую связь. Экономика просто в коллапсе, бизнес в коллапсе, управление государством в коллапсе. Вот приблизительно такое же место будет у спутниковой навигационной системы буквально через 10-15 лет.
Если объяснить обычным людям, для чего нужна спутниковая система ГЛОНАСС, людям все-таки далеким вот от этого, вот в каких отраслях народного хозяйства может это использоваться?
Вот, допустим, кому-то плохо на улице. По городу постоянно курсирует куча экипажей скорой помощи. Диспетчер на пульте у себя смотрит, какой экипаж находится ближе всего к этому месту, и посылает этот экипаж за той же самой бабушкой. Вот такая система позволяет сократить время прибытия наряда экстренного реагирования там в разы просто. На самом деле, я не очень понимаю, почему вот последние вот эти два дня, вчера и сегодня, такой драматизм идет в средствах массовой информации, потому что, во-первых, спутники, да, падают. Если вы посмотрите запуски ракет-носителя Ariane Space с французского космодрома Куру, вы увидите, что чуть ли там не каждый третий, каждый пятый запуск оканчивается тем или иным способом неудачно. Вот никого это почему-то не волнует, никто там не драматизирует ситуацию. К сожалению, ракетно-космическая отрасль, она вот такова, что иногда спутники падают и не выходят на заданные орбиты. Это нормально.
Это был независимый эксперт рынка спутниковой ГЛОНАСС-GPS-навигации Михаил Фадеев. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Нужна ли России собственная глобальная навигационная спутниковая система? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. У нас есть звонки. Сергей из Тамбовской области до нас дозвонился. Сергей, ваше мнение.
Доброе утро. Да, конечно, она нужна нам. Да только вот она как-то у нас неправильно ставится. Собственно, сами приемники, вот эти ГЛОНАСС, они собираются в Индии. Вот. Собираются там индусам, предоставлены рабочие места, им зарплаты. А у нас вот у тамбовских, ну что, самогонка да водка дешевая. Вот нам это производство организовывают, а не там где-то за рубежами. Вот, это первое. И второе, дублирующая система нужна. И это хорошая штука, GPS, хорошая вещь, но она же оборонное значение имеет для Америки, в первую очередь. Вот. А нам что-то надо тоже для обороны. Это будет здорово, в конце концов.
Таково мнение Сергея из Тамбовской области. Несколько сообщений с нашего форума на сайте «Свобода» www.svobodanews.ru. Михаил из Нижнего Новгорода пишет: «Лично мне эта система не нужна. Возможно, она нужна военным. Готов допустить. Туристы и другие заинтересованные люди пользуются GPS, насколько мне известно. Еще слышал, что за пользование ГЛОНАСС будут взиматься большие деньги. Тогда, вспоминая уважаемого Озерова. Хочу сказать, такой ГЛОНАСС нам не нужен. И последнее. Не хочется плохо думать, правда, но если начался распил денег на подобные проекты, а мысль такая закрадывается, как я не борюсь с ней, то нет слов, пишет нам Михаил из Нижнего Новгорода. Еще одно сообщение от нашего слушателя возмутительно. Американский GPS обслуживает нашу страну бесплатно, а операторы сотовой связи ухитряются сдирать огромные деньги за GPS-подключение с абонентов. Если ГЛОНАСС заработает, то мобильники нас просто разорят. На номер для СМС-сообщения 8-903-743-2801 и наш московский пейджер приходит сообщение также. Пишет нам Валентин из Москвы. Собственная навигационная система нужна, поскольку мы не можем зависеть от других стран в таком важном вопросе. Необходимо дружить с миром и космические исследования вести вместе, ибо это дорогое удовольствие для России и для Америки, считает Клара. Еще одно сообщение нам пришло от Розы. Эта система, может быть, нам и нужна была бы, если ее могли бы сделать. Средний возраст конструкторов 70 лет, рабочих нет вообще, некому сделать обыкновенный штуцер, пишет нам наша слушательница. У нас на линии прямого эфира Марина из Москвы. Марина, доброе утро. Как вы считаете, нужна России собственная глобальная навигационная спутниковая система?
Здравствуйте. Конечно, все, что нужно миру, нужно и нам. Но мне больше понравилось последнее слово эксперта о том, что падают наши спутники, это нормально. Это его последнее слово. А вот,
но он приводил и другие примеры в других странах.
Так, вот я и говорю, нормально это он сказал. А вот я хотела сказать, что вот у нас Сколково там строят, да, думают, что туда придут умные люди. Ну, кроме ума, мозгов, еще нужны знания. Об этом, конечно, наши власти забывают. Откуда же им взять знания, если у нас некому преподавать? У нас нет преподавателей в технических вузах. У нас куда идет молодежь? В шпионы и в юристы. Никто не хочет свои мозги тратить по-пустому.
Таково мнение Марины из Москвы, нашей слушательницы. А у нас есть опрос из Кирова. Его подготовила Екатерина Лушникова, наш корреспондент. Давайте послушаем, как отвечали на наш вопрос, на вопрос нашей утренней программы кировчане.
Думаю, нужна. В любом случае, все любые информационные способы развития – это хорошо.
Ну да, спутниковая навигация – это же удобно.
Ну, пару раз ездили с помощью GPS-навигации.
Ну, считаю, конечно, надо. Не все же пользуются импортными.
Ну, все-таки российская система, чтобы быть независимыми.
Свое тоже лучше.
То, что сейчас сами мы пробуем, это, наверное, идет в плюс, конечно.
Нам GPS-а хватит. Ну, производителям просто невыгодно будет чип наши глонассовские использовать, выгоднее GPS. Даже зарубежные производители не будут их туда вставлять, потому что система не развита. И сами чипы, например, больше в размерах, и их просто интегрировать в эту технику зарубежную нереально. Производителям невыгодно использовать.
Но есть другие места, куда можно эти деньги приложить. На дороге, на больницы, на школы и на университеты тоже.
И коль скоро денег не хватает, тогда нужно решить самые насущные проблемы. Жилье, медицина, материнство, детство. А там можно и на спутник замахнуться.
Раньше как-то же обходились без этого. Зачем навигацию-то делать? Все равно нет дорог.
Мне-то что? Ракету какую-то запустили. Все изобретают, да вот все что-то запускает, да. Для чего это? Я пенсионерка, что мне? Мне лишь бы денег хватило поесть, и чтобы все можно было попробовать. А то ешь вот так вот. Что я ем? Овощи, фрукты поем, супик поем. Вот сейчас приду, кашу гречневую поем. И все, вот такая еда у меня. Да ой.
Нашей России граждане ее не нужны. Ни дети, ни пожилые, ни молодежь. С работой проблема, со школами проблема, медицина проблема, образование проблема. Вспоминаем старые добрые времена. Пусть там лапша была на уши нам навешана, но мы верили, что будет лучше. А теперь живем абсолютно без веры. У всех чиновников нужно бы посадить на средний хотя бы заработок, на среднюю пенсию. Они получают баснословные деньги, они оторваны от жизни совершенно.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, нужна ли России собственная глобальная спутниковая навигационная система. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит Сергей Сининский.
Российская компания X5 Retail Group, крупнейшая в стране на рынке продовольственной розничной торговли, подписала соглашение о покупке сети магазинов дискаунтеров «Копейка». Объем сделки превышает 1,6 миллиарда долларов, что делает ее крупнейшей на этом рынке в России. Компания X5, входящая в Альфа Групп, контролирует более 1600 магазинов, работающих под торговыми марками «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Торговая сеть «Копейка» насчитывает более 660 магазинов-дискаунтеров, более половины из которых расположены в Москве и Московской области. Крупнейшая энергетическая компания Германии «Эон» завершила продажу российскому государственному внешэкономбанку 2,7% акций «Газпрома». Итоговый объем сделки не раскрывается. На прошлой неделе «Эон» заявила о выходе из состава акционеров российского концерна, договорившись о продаже принадлежащих ей 3,5% акций «Газпрома» за 3,4 миллиарда евро. Большую часть пакета купил внешэкономбанк, остальные акции были проданы на открытом рынке. К 2003 году «Эон» купила примерно 6,5% акций «Газпрома», став его крупнейшим зарубежным акционером. Однако позже около 3% акций российской компании были переданы ей в рамках сделки по обмену активами. Японская автомобильная компания Mazda рассматривает возможность строительства своего сборочного завода в России. Об этом заявил президент компании Такаси Ямануути, не раскрыв детали будущего проекта. Выход на российский рынок, по его словам, является частью новой экспортной стратегии компании Mazda, в рамках которой предусматривается, что к 2016 году она будет продавать каждый шестой свой автомобиль на рынках стран БРИК, то есть в Бразилии, России, Индии и Китае. В 2009 году компания Mazda произвела примерно 920 тысяч автомобилей, почти на 30% меньше, чем годом ранее. Государственная компания «Российские железные дороги» 12 декабря открывает движение скоростных поездов «Аллегро» французской компании «Альстом» на маршруте Санкт-Петербург-Хельсинки. Максимальная их скорость на территории России составит 200 км в час, в Финляндии – 220 км в час. На первом этапе планируется 2 рейса в день, а уже через полгода – 4 рейса в день на этом маршруте.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Я добавлю, что доллар сегодня стоит 31 рубль 27 копеек, евро 41 рубль 77 копеек. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Брюсселе сегодня состоится саммит Евросоюз-Россия. Для участия в нем в столицу Бельгии прибывает российский президент Дмитрий Медведев. Ожидается, что главной темой переговоров станут перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию. В Хакасии без тепла и света остался поселок Вершинатея, где живут 3,5 тысячи человек, в том числе свыше 1000 детей. Следствие по делу об аварийной посадке самолета Ту-154 в московском аэропорту Внуково отвергло версию о некачественном топливе как возможной причине происшествия. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж может в ближайшее время явиться в полицию, которая разыскивает его по подозрению в изнасиловании. В Женеве сегодня продолжатся переговоры между представителями Ирана и 6 мировых держав. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоги визита президента России Дмитрия Медведева в Польшу. Сегодня одна из главных тем в свежих российских газетах. Сейчас рядом со мной в студии мой коллега Павел Куравский. И Павел расскажет нам, с какими подробностями, с какими комментариями, как комментирует визит Медведева в Польшу сегодня российская пресса.
Да, доброе утро. «История перевесила» называется статья в газете «Ведомости». Приехав с первым государственным визитом в Польшу, Дмитрий Медведев сделал упор на экономическом сотрудничестве, но Варшава считает незакрытыми политические и исторические вопросы, пишут «Ведомости». Визит Медведева проходит в период перезагрузки двусторонних отношений. Весной премьеры двух стран вместе преклонили колени на Катынском мемориале, затем последовало совместное расследование обстоятельств смоленской авиакатастрофы. Госдума приняла специальное заявление по Катыни, возложив ответственность за расстрел польских офицеров в 1940 году на Иосифа Сталина. Но избежать политических вопросов не удалось. Медведев и Комаровский подтвердили намерение совместно разобраться со сложными историческими вопросами. Российский лидер напомнил, что Россия пошла на беспрецедентные меры, чтобы прояснить и сделать открытыми все обстоятельства трагедии расстрела польских военных. А в ответ предложил польскому коллеге сделать то же в отношении дела об исчезновении во время гражданской войны красноармейцев на территории Польши. Меморандум о сотрудничестве, заключенный генеральными прокуратурами России и Польши, улучшит контакты стран в сфере передачи документов по Катынскому делу и расследовании гибели Качинского. Президенты договорились взять под личный контроль подготовку к годовщине гибели самолета президента, в том числе воздвижение мемориала на месте катастрофы, и подписали декларацию об интенсификации молодежных обменов, которая должна способствовать развитию толерантности между жителями обеих стран. Улучшение отношений с Польшей скажется на военно-техническом сотрудничестве с Россией, говорит директор Центра анализа стратегии и технологий Руслан Пухов. В сентябре Минобороны Польши купила напрямую у Рособоронэкспорта 5 новых вертолетов Ми-17, аннулировав заключенный в феврале через посредников контракт на закупку 5 старых вертолетов по цене, превышающей цену новых. Кроме того, эксплуатация закупленных Польшей американских истребителей F-16 оказалась очень дорогой. Теперь есть шанс продлить службу польских МиГ-29 до 2028 года, пишут «Ведомости». Газета РБК «Дейли» сообщает, что не все поляки довольны улучшающимися отношениями. На подступах к президентскому дворцу Дмитрия Медведева встретили протесты. «Свободу Ичкерии и требуем правды», кричали по-русски поляки из организации, выступающей за отделение Чечни от России. Также митингующие потребовали правды про Смоленск, имея в виду расследование всех обстоятельств авиакатастрофы самолета, в которой погиб президент Польши Лех Качинский и многие военные и государственные деятели республики. Еще одна важная тема, которая не сходит со страниц газет последние недели. Кущевская дает ответвление. Расследование убийства 12 человек выявляет все новые нарушения в действиях властей. Как напоминает «Коммерсант», в понедельник Генеральная прокуратура России сообщила о том, что по материалам прокурорской проверки деятельности ООО «Артекс Агро», генеральным директором которого является Надежда Цапок, мать предполагаемого организатора массового убийства Сергея Цапка, были возбуждены уголовные дела в отношении чиновников Департамента сельского хозяйства Краснодарского края и инспекции Федеральной налоговой службы по Кущевскому району. Чиновников подозревают в халатности при выделении денег «Артексагро». Кроме того, стало известно об очередном скандале, связанном с действиями местных правоохранителей. Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила о том, что в этом году на основании подложных документов Надежда Цапок незаконно получила субсидии из федерального и краевого бюджетов на сумму 15 миллионов рублей. Кроме того, по сообщению Генеральной прокуратуры, по факту совершения работниками ООО «Артексагро» мошеннических действий возбуждено еще одно уголовное дело по 4 части 159 статьи Уголовного кодекса «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере». Директор ООО «Артексагро» Надежда Цапок сообщила «Коммерсанту», что не видела документов об уголовном деле по подозрению в мошенничестве. При этом она настаивает на том, что все субсидии были получены законно и что ее компания неоднократно проверялась различными структурами. Одновременно Следственный комитет при прокуратуре продолжил проверку законности действий сотрудников правоохранительных органов, которые могут быть причастны к укрывательству преступлений так называемой банды Цапка. Сейчас по подозрению в причастности к массовому убийству задержаны 9 человек, напоминает «Коммерсант». В воскресенье следователь Кущевского УВД Екатерина Рогоза, действия которой, в числе прочих, стали предметом проверки, заявила телеканалу НТВ о том, что в 2009 году тогдашний прокурор прокурор района вынудил ее отказать в возбуждении уголовного дела по обвинению в вымогательстве против Владимира Алексеева, одного из возможных сообщников Сергея Цапка. В понедельник госпожа Рогоза разместила в интернете на ресурсе бывшего милиционера Алексея Дымовского видеообращение к президенту России Дмитрию Медведеву. В обращении Рогоза выразила опасение, что проверка будет проведена формально и необъективно, привлекут к ответственности сотрудников, которые, не имея выбора, выполняли приказы коррумпированного начальства. Как следует из текста обращения Екатерины Рогозы, в июне 2009 года в милицию обратился житель Кущевской, который сообщил, что после совершенного ДТП он стал жертвой вымогательства со стороны Владимира Алексеева, который, угрожая расправой, требовал от него 2 миллиона рублей. Следователь Рогоза утверждает, что во время проведения доследственной проверки она была приглашена к прокурору района. В обращении его фамилия не называется, но очевидно, что речь идет о Юрии Закройщикове, который занимал эту должность до лета этого года, а затем вышел на пенсию. Так вот, районный прокурор Закройщиков потребовал вынести решение об отказе в возбуждении дела, так как заявитель, по словам прокурора, не хотел платить долг уважаемым людям. В итоге, по словам Рогоза, она, следователь, была вынуждена подчиниться давлению. В прокуратуре края не стали комментировать заявление следователя Рогозы. Сама Екатерина Рогоза на вопрос Коммерсанта о том, направила ли она официальную жалобу на действия прокурорского работника, заявила: «Нет, я лишь сообщила об этом в СМИ, так и передайте прокуратуре, пусть они там не переживают».
Спасибо, Павел. Газеты с самого раннего утра читает мой коллега Павел Куравский. Следующий обзор уже в программе «Свобода в полдень» в 12 часов. Завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». Сегодня в Москве в Государственном университете управления открывается слет волонтеров. Будут представлены крупные проекты для участия волонтеров, такие как «Сочи-2014», «Казань-2013». Организована выставка добровольческих проектов, которая даст возможность участникам слета найти интересный проект или организацию для постоянной работы. О том, насколько распространено волонтерство, добровольный бесплатный труд на благо общества в современной России. Об этом и пойдет речь в нашей рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Проблему волонтерства подробно исследовал Краснодарский краевой фонд «Социум регион» при поддержке Института общественного проектирования. Были проведены анкетные и экспертные опросы, а также фокус-группы в 6 городах 2 российских регионов. Это Самарская область и Краснодарский край. В исследовании принимал участие социолог, доцент Высшей школы экономики Иван Климов. Насколько распространено волонтерство в современной России? Таков был мой первый вопрос Ивану.
Волонтерство, оно только начинает развиваться. Но это не означает, что его не было в принципе ни в каких видах и формах. Безусловно, оно существует. Но как институционализированное волонтерство с появлением программ, которые принимаются на уровне городов или даже регионов, с появлением волонтерских центров, у которых в качестве программной деятельности написано «добровольчество», они начали развиваться достаточно интенсивно где-то с 2007 года. Этот процесс идет неравномерно по разным регионам. Есть какие-то регионы-лидеры, типа Самарской области или же Петербурга. Но точно так же оно появляется и в тех регионах, где еще нет институционализированного волонтерства, но достаточно развита политика молодежной активности. Ну, там, например, Краснодарский край.
То есть, насколько я понимаю, вы различаете некую официальную форму волонтерства и неофициальную?
Официальное или там формальное волонтерство означает, что существует как минимум какой-то добровольческий волонтерский центр, у которого прописана программа и руководитель, активисты которого прошли там соответствующую какую-то подготовку и имеют определенный опыт именно организации волонтерской деятельности. В Москве существует, там, например, тот же самый фонд «Подари жизнь». Это тоже чистой воды волонтерство, когда они собирают, аккумулируют ресурсы для того, чтобы помогать больным детишкам. Существует неформальное волонтерство, когда отдельные группы людей, они говорят, что а вот мы хотим устроить колл-центр на базе медицинского колледжа, чтобы туда звонили люди, у которых инфекционные болезни. Или же просто они собирают вещи и разводят детские дома. Самое главное общий критерий – это личное участие.
Кто в первую очередь участвует в волонтерской деятельности? Какие социальные возрастные группы?
В первую очередь в волонтерство стараются вовлекать молодежь. Но точно так же есть и довольно взрослые, состоявшиеся люди, которые профессионально этим делом занимаются. Ну, вот тот же самый фонд Чулпан Хаматовой, например.
А что больше всего мешает развитию волонтерства в России?
Во-первых, мешает мешает слабая институционализация. То есть пока что нет волонтерских центров достаточно развитых, с подготовленными кадрами и пониманием базовых каких-то технологий такого рода деятельности. Второе – это наличие программ на уровне города или же на уровне региона. Ну и третье – это, конечно же, наличие в структурах власти людей, которые понимают, что это такое. Потому что без сотрудничества с властью, естественно, это не пойдет.
Но это, так сказать, внешние причины. А что касается того, что в головах людей?
Вы знаете, в головах людей есть понимание того, что общественная активность в принципе не востребована. Когда человек понимает, что он хотел бы участвовать в какой-то общественной активности, но он должен будет преодолевать барьеры, то лишь единицы согласны на такой сценарий, а большинство скажут, да если никому это не надо, то и мне-то что.
В связи с этим, как вы оцениваете перспективы развития волонтерства в России?
С одной стороны, власть, безусловно, заинтересована в развитии такого рода практики. Но рано или поздно возникнет вопрос финансовой основы этой деятельности. Значит, нужно будет придумывать какие-то схемы, когда государство делится теми денежными ресурсами, которые собирает для социальной поддержки незащищенных групп. Государство плохо ими распоряжается, неэффективно. Волонтерские организации могут это делать лучше, потому что они занимаются точечно. Они могут лучше осваивать маленькие бюджеты. С другой стороны, есть еще одна опасность в развитии волонтерства. Мы увидели, что 80% тех людей, которые являются волонтерами, они входят в число социальных активистов. То есть они имеют опыт участия в акциях протеста. То есть предположение о том, что волонтерство – это исключительно лояльная общественная активность, не подтверждается. Соответственно, властям разного уровня придется понимать, что если они стимулируют развитие волонтерства, то это означает, что они стимулируют развитие социально ответственных людей, которые, с одной стороны, способны проявлять инициативу и брать на себя ту же самую ответственность, с другой стороны, они точно так же способны участвовать в акциях протеста, если они считают, что власть нарушает их какие-то права и требования, не слышит.
Говорил социолог Иван Климов, доцент Высшей школы экономики. Подводя итог, скажем, что волонтерство в России начинает постепенно приобретать популярность. Однако, по свидетельству экспертов, в стране немало факторов, тормозящих его развитие.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы «Грани времени».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Более суток в испанских аэропортах царил хаос.
При этом пожаре погиб 41 человек. Выжжено 5 тысяч
гектаров. Акция собрала в несколько десятков человек и проходила под лозунгом...
Состояние их все стабильное, хотя часть из них мы расстреляли.
Среди расстрелянных в 1937-1938 годах практически...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».